Глава пятая. Приручение предчувствий. Мой квартирный хозяин, персона весьма достойная, организовал мне путешествие на восток. Если хотите посетить цитадели, сначала нужно перебраться через Каргов, потом по горным дорогам попасть в Старый Кархайт, а потом в Рир, прежнюю столицу королевства. Вот что я скажу вам по секрету. Один мой близкий знакомый водит караваны вездеходов через перевал Эскар. Вчера за чашей Орша он как раз сказал мне, что они отправляются довольно скоро, в первый день лета, Геттани Осме, поскольку весна была очень теплой и дороги уже растаяли до самого Энгухара, а на самом перевале дня через два пройдут снегоуплотнители, так что можно будет отправляться в путь. Сам-то я через перевал вовсе не собираюсь. Эренранг стал мне родным домом. А все ж таки я Йомишта. Слава 900 хранителям трона и священному млеку Меше. А выросшие в нашей вере всегда и везде одинаковы. Наша-то религия новая, и Господь наш Меше родился всего 2202 года тому назад, тогда как старый путь Хандры был проложен за 10 тысяч лет до этого. Чтобы найти старый путь, необходимо вернуться в Старый Кархайт. Знаете что, господин Аи, я сохраню для вас комнату на этом острове, и она будет ждать вас, когда бы вы ни вернулись. По-моему, вы поступаете мудро, на время покидая Эренранг. Всем ведь известно, что предатель постарался каждому показать, какой он вам большой друг. Но теперь, когда королевским ухом стал старый Тайп, все опять пойдет как надо». Если угодно, можете прямо сейчас спуститься в новый порт. Там вы найдете моего приятеля. И если он услышит, что вы от меня... Ну и так далее. Ужасный болтун. К тому же, заметив, что я не слишком забочусь о своем Шифгретере, он охотно использовал любой предлог, чтобы дать мне разумный совет. Впрочем, даже и он портил любой самый искренний совет бесконечными «если» и «как будто». Он был комендантом нашего острова, а я про себя называл его своей квартирной хозяйкой. Уж больно толстая, подрагивающая на ходу задница была у него, доброе полное лицо и по-женски добрая отзывчивая душа, несмотря на довольно-таки противную привычку вечно подсматривать, вынюхивать и шпионить. Ко мне этот человек относился прекрасно, однако в мое отсутствие водил всяких... любопытствующих прощелык ко мне в комнату. «Посмотрите, господа, вот комната нашего загадочного посланника». В нем было столько женского, во внешности и в повадках, что я однажды спросил, сколько у него детей. Он помрачнел. Сам он никогда еще не производил на свет ребенка. Однако был, так сказать, отцом четверых. Один из тех щелчков по носу, которые я вечно здесь получал. Культурный шок, который я порой здесь испытывал, был, в общем-то, незначительным по сравнению с тем биологическим шоком, которому я, существо мужского пола, постоянно подвергался среди этих людей, 5/6 своей жизни пребывающих в состоянии некой бесполой стерильности. Радиосводки новостей по большей части состояли из сообщений о деятельности нового премьер-министра Пэмера Харгерем Иртайба. Значительная часть новостей была также посвящена конфликту у северной границы в долине Синотх. По всей вероятности, Тайб решил возобновить притязание Кархайда на эту территорию. Подобная государственная политика в любом другом мире на данном уровне развития цивилизации непременно привела бы к войне. Но на планете Геттон ничто не приводило к войне. Ссоры, убийства, феодальные распри, интриги, вендетты, публичные избиения, пытки, разжигание ненависти — все это входило в репертуар их гуманистических достижений. Но до войны дело не доходило никогда. Похоже, им не хватало способности мобилизоваться. В этом смысле они вели себя подобно животным или женщинам, но совсем не как мужчины или муравьи-солдаты. Так что, какова бы ни была причина этого, войны у них еще никогда не бывало. То, что я узнал о Боргарейне, однако указывало, что за последние 5-6 столетий он значительно повысил свою мобилизационную способность и продолжал ее повышать, в этом смысле становясь гораздо больше похожим на настоящее националистическое государство. Борьба за усиление своего авторитета, постоянное соперничество, прежде всего в области экономики, могли бы заставить и Кархайт вступить в соревнования со своим более крупным соседом и стать единой нацией, а не толпой вздорных родственников, как говаривал Истравен. Тогда жители Кархайда, как говаривал все тот же Истравен, превратились бы в подлинных патриотов своего государства. Если бы это произошло, у гетанианцев, наконец, вполне возможно, возникли бы великолепные шансы развязать первую в истории планеты войну. Мне давно хотелось побывать в Оргарейне и самому увидеть, насколько справедливы мои предположения. Но сначала нужно было покончить с делами в Кархайде. А потому я продал еще один рубин знакомому ювелиру со шрамом на лице, чей магазин находился на улице Энг, и почти без багажа, прихватив с собой лишь деньги, ансибль, кое-какие инструменты и смену одежды, попросился в качестве пассажира на один из вездеходов торгового каравана, отправлявшегося к перевалу в первый день лета. Караван вышел в путь на рассвете, покинув продуваемые всеми ветрами грузовые верфи нового порта. Вездеходы прошли под новой аркой и повернули на восток. 20 неуклюжих, тихоходных, похожих на баржи грузовиков на гусеничном ходу, гуськом ползущих по глубоким улицам Эринранга, тонувшим в предрассветных сумерках. Они везли ящики с линзами, катушки с магнитофонной лентой, мотки медной и платиновой проводки, тюки с материей из натурального волокна, сырье для которой было выращено близ западного перевала, вяленый балык, доставленный с берегов залива Гутен, целые корзины шарикоподшипников и прочих некрупных машинных деталей. 10 грузовиков были полностью загружены зерном из арготы. Все это предназначалось для кархайдского форпоста Перинг, расположенного на пересечении северной и восточной границ государства. Все перевозки грузов на Великом континенте осуществлялись с помощью этих электровездеходов, которые в теплое время года через многочисленные реки и проливы переправляли на паромах и баржах. В течение долгих зимних месяцев пути лишь кое-где расчищали медлительные снегоуплотнители, так что автосани, да еще довольно малочисленные буера на замерзших реках, служили здесь единственными средствами передвижения, если не считать лыж и обыкновенных саней, которые людям приходилось тащить самим. В период таяния снегов на Геттон ненадежен ни один вид транспорта, а потому большая часть транспортных перевозок осуществляется, причем с великой поспешностью, именно летом. Дороги в это время буквально забиты караванами машин. Движение строго контролируется. Каждое отдельное транспортное средство, как и весь караван, обязательно поддерживать постоянную радиосвязь со специальными постами, расположенными вдоль дорог. И движение осуществляется все же вполне равномерно, какими бы забитыми ни казались пути. Причем машины движутся со скоростью около 40 км в час, земной. Гетанианцы могли бы сделать свои машины более скоростными, но не делают этого. И на вопрос «почему?» отвечают «а зачем?». Точно так же, как когда нас, землян, спрашивают «зачем нам столь скоростные машины?», и мы отвечаем «а почему бы и нет?». О вкусах, как говорится, не спорят. Землянам присуще вечное стремление вперед, постоянный прогресс. Для людей с планеты Зима, которые вечно живут в году первом, прогресс значительно менее важен, чем сам процесс жизни. Мои вкусы были типично земными, так что, покинув Эринранг, я порой прямо-таки терял терпение из-за методичной неторопливости каравана. Мне хотелось выскочить из вездехода и побежать вперед. Хотя оказалось удивительно приятно ощутить широкий простор, выбраться из глубоких улиц ущелий, зажатых каменными стенами, затененных крутыми черными крышами и бесчисленными башнями, из этого лишенного солнца города, где все мои надежды в итоге обернулись страхом и предательством. Взбираясь к перевалу Каргов, караван довольно часто, хоть и ненадолго, останавливался, чтобы люди могли перекусить в придорожных гостиницах. Уже к полудню, преодолев очередной подъем, мы смогли полюбоваться широкой горной долиной. Отсюда была видна гора Костер, до которой надо было еще ползти вверх километров 6. Отвесная стена ее западного склона скрывала пока самые северные вершины, порой достигавшие 10-километровой высоты. К югу от Костера, на фоне бесцветного неба, тянулась череда белых вершин. Я насчитал 13. Последний из них неясным призраком мерцало в дымке на далеком горизонте. Водитель перечислил мне названия всех 13 и принялся рассказывать страшные истории о неожиданных снежных обвалах, о том, как вездеходы буквально сдувало с дороги горными ветрами, о снегоуплотнителях, порой на целые недели отрезанных от мира, на недосягаемых высотах перевалов и так далее и тому подобное. Должно быть, из самых дружеских побуждений, намереваясь меня, такого отчаянного, чуточку припугнуть. Он описывал, например, как шедший перед ним вездеход занесло, и машина полетела в пропасть с 300-метровой высоты. Самым удивительным, по его словам, было то, что падал вездеход крайне медленно. Он полдня сползал по склону и, наконец, совершенно беззвучно исчез в 12-метровом слое снега на дне пропасти, а сползшая за ним следом лавина окончательно поглотила его. С наступлением часа третьего мы остановились на обед в большой придорожной гостинице, где в просторных помещениях ярко горел в каминах огонь, под потолком виднелись балки мощной кровли, а столы изобиловали прекрасной едой. Однако ночевать мы не остались. Наш караван следовал безостановочным маршрутом и считался спальным. Водители спешили, если это слово вообще применимо к особенностям кархайской жизни и психики, первыми прибыть в Перинг, чтобы, так сказать, снять на местном рынке все сливки с помощью своих агентов. В вездеходах сменили электробатареи, на вахту заступила новая смена водителей, и мы снова двинулись в путь. Один из вездеходов служил чем-то вроде спального вагона, но только для водителей. Для пассажиров там места не нашлось, и я провел ночь на жестком сиденье в холодной кабине водителя. За всю ночь мы только один раз около полуночи сделали остановку, чтобы перекусить в маленькой гостинице высоко в горах. Кархайт — суровая страна, мало приспособленная для комфорта. На рассвете я очнулся от дремоты и увидел, что все живое как бы осталось позади, а впереди только скалы, льды и тьма, прорезанная светом фар да узкая дорога, ведущая все вверх и вверх. Дрожа, я подумал, что есть вещи и поважнее комфорта и теплого жилища, если, конечно, ты не старая женщина и не кошка. На этой дороге, ползущей вверх между устрашающих стен из снега и гранита, гостиниц больше не попадалось. Для того, чтобы перекусить, водители осторожненько подъезжали к стоянке и аккуратно вставали один за другим на заваленной снегом площадке под углом градусов 30 к краю. Все вылезали из кабин и собирались у спального вездехода, где шла раздача мисок с горячим супом и нарезанных ломтиками хлебных яблок, а также кружек с кисловатым пивом. Мы стояли на снегу, переступая с ноги на ногу, и жадно поглощали пищу, запивая ее пивом и стараясь повернуться спиной к пронизывающему насквозь ветру, который нес колючую снеговую пыль. Потом возвращались обратно в грузовики и снова двигались в путь, все выше и выше. В полдень на перевале Уихот на высоте более 4 километров на солнце было +26, а в тени -10 градусов. Электродвигатели работали настолько бесшумно, что слышно было, как ворчат, сползая по бесконечно далеким голубоватым склонам, снежные лавины, где-то километрах в 30 от дороги. Ближе к вечеру мы преодолели Эстакар, верхнюю точку перевала на высоте более 5 километров. Глядя на южный склон Костера, по которому мы бесконечно долго, целые сутки ползли сюда, я заметил странное нагромождение скал, примерно на 0,5 километра выше дороги, очень похожее на старинный замок.
«Вон, посмотрите, там наверху цитадель», — сказал водитель.
«Так это построено людьми?»
«Да, это цитадель Арикастер».
«Но ведь на такой высоте жить невозможно.
Ну, старики могут. Мне приходилось бывать с караваном в последние дни лета. Мы привозили продукты из Эренранга. Разумеется, они практически заперты там в течение 10-11 месяцев в году, но для них это значение не имеет. Там примерно 7 или 8 постоянных обитателей».
Я смотрел на контрфорсы из грубого камня, столь немыслимые в безлюдном пространстве этих высот, что никак не мог поверить в их реальность. Однако оставил свои сомнения при себе. Если какие-то люди способны выжить в этих промороженных местах, это, безусловно, жители Кархайда. Дорога теперь пошла вниз, довольно сильно петляя и проходя в опасной близости от отвесных краев пропасти. Восточный склон Каргова значительно круче западного и образует как бы гигантские ступени сбросов, возникших еще во времена ранних геологических возмущений. На закате мы увидели едва заметную сквозь мощный слой белого тумана цепочку движущихся точек на 2 километра ниже, караван, который ушел из Эренранга за день до нас. К вечеру следующего дня мы достигли того же участка дороги и потихоньку продолжали спускаться по заваленному плотным снегом склону горы, боясь даже чихнуть, чтобы не вызвать снежной лавины. Отсюда мы увидели далеко внизу, на востоке, теряющиеся в дымке тумана обширные долины, по которым пробегали тени облаков. Сквозь туман поблескивали серебряные нити рек. Это была долина реки Рир. В сумерки на 4-й день нашего путешествия мы добрались до самого Рира. Между Эренрангом и Риром было более 2000 километров, горная стена в несколько километров высотой и 2 или 3 тысячи лет. Караван остановился у западных ворот города, откуда грузы должны были доставить к местам назначения мелкие баржи, специально предназначенные для плавания по узким каналам и речным рукавам. Ни один вездеход или автомобиль въехать в Рир не мог. Город был построен за много веков до того, как жители Кархайда начали использовать энергетические двигатели, а использовали они их уже более 20 веков. В Рире не существовало обычных улиц. Вместо них были крытые переходы, похожие на туннели. Летом по ним можно было ходить как внутри, так и снаружи. Отдельные дома, острова и очаги строились как заблагорассудится их хозяевам. Хаотично, просторно. В Кархайде часто именно анархическая застройка городов придавала им особое очарование. Над городом царили башни дворца Ун, кроваво-красные и без окон. Построенные 17 веков назад, башни эти служили резиденцией королей Кархайда по крайней мере 1000 лет, пока Аргавен Харги I не перебрался через Каргов и не основал поселения в обширной долине за западным перевалом. Все строения Рира отличаются фантастической массивностью, мощным глубоким фундаментом, защищены от любых бурь и паводков. Зимой ветер в горных долинах бывает порой таким сильным, что в городе сдувает почти весь снег. Зато когда при тихой погоде случаются обильные снегопады, жителям не приходится расчищать улицы, потому что улиц там нет. Тогда из дома в дом можно попасть по закрытым каменным переходам или по временным прорытым прямо в снегу туннелям. А над снежной поверхностью виднеются лишь крыши домов. Зимние двери в них устроены прямо на чердаках или в мансардах. Весна — самое трудное здесь время, ибо долина Рира богата реками. Весной пешеходные туннели превращаются в сточные трубы, а между домами возникают каналы или озера, по которым жители Рира переправляются на лодках, отталкивая льдинки веслами. Но всегда, летом ли, во время пыльных бурь, или зимой, когда дома по самой крыше утопают в снегу, или во время весенних паводков, красные башни Рира отчетливо видны в небесах. Нерушимый, но опустевший ныне оплот, древняя столица Кархайда. Я остановился в отвратительной и слишком дорогой гостинице, как бы скрючившейся при виде гордых башен. Мне всю ночь снились дурные сны, и я, поднявшись на рассвете, поспешно расплатился за ночлег, завтрак и весьма невнятные указания относительно того, как мне следует идти, и двинулся пешком на поиски Отерхорда, старинной цитадели, расположенной неподалеку от Рира. Пройдя буквально метров 50, я сбился с пути. Стараясь идти все время так, чтобы башни находились у меня за спиной, а белоснежная громада Каргова справа, я вышел из города по южной дороге, но сынишка какого-то фермера, попавшийся мне навстречу, тут же объяснил, где именно нужно было свернуть, чтобы попасть в Отерхорд. Я добрался туда к полудню. То есть куда-то я добрался, хотя понятия не имел, куда именно. Вокруг был лес или, если угодно, густой кустарник. Но деревья выглядели в высшей степени ухоженными даже для этой страны, где лесники весьма и весьма прилежны. Тропа, по которой я шел, была очень прямой и вела куда-то вправо, по склону горы меж аккуратных деревьев. Через некоторое время я заметил совсем рядом с тропой небольшой деревянный домик, а потом большое строение, тоже деревянное, но уже слева и чуть дальше. Оттуда доносился весьма аппетитный запах жареной рыбы. Я медленно и несколько неуверенно брел по тропе, понятия не имея, как хандараты отнесутся к появлению такого туриста. Я маловато знал о цитаделях. Хандара — это религия без какой-либо церковной организации, без священнослужителей, без соответствующей иерархии, без обетов и четких установлений. Я до сих пор не могу с уверенностью сказать, есть ли у хандаратов Бог. Хандара неуловима, непостижима. Она вне времени и пространства. Единственная ее манифестация, постоянная и неизменная, — это ее цитадели. Убежище, куда люди могут удалиться от мира и провести там либо одну ночь, либо всю жизнь. Я бы не стал так уж интересоваться этим совершенно непостижимым культом и тем более лезть в святая святых хандаратов, если бы мне уже давно не хотелось получить ответ на вопрос, который так и остался невыясненным исследователями. Кто такие предсказатели и чем они занимаются? Я уже прожил в Кархайде гораздо дольше самих исследователей и начал сомневаться в том, что в легендах о предсказателях и их пророчествах есть рациональное зерно. Легенды о пророчествах широко распространены на всех населенных людьми планетах Вселенной. Пророчествовать могут боги, духи и даже компьютеры. Двусмысленность предсказаний оракулов или простая статистическая вероятность всегда оставляют место для различных толкований, а любые противоречия тут же изживаются истинной верой. Тем не менее, легенды о пророчествах всегда представляют интерес для любого исследователя. Мне, например, пока не удалось убедить ни одного жителя Кархайда в существовании телепатической связи. Они не желают верить в нее, не увидев собственными глазами. Пожалуй, то же самое испытываю я в отношении предсказателей Хандары. Я брел по тропе, когда до меня наконец дошло, что это самый центр селения или города. Просто дома здесь построены так же далеко друг от друга и хаотично, как в Рире, да еще среди деревьев. Селение выглядело в высшей степени мирным. Над крышей каждого дома, над каждой тропой нависали ветви хименов, самых распространенных деревьев на планете Зима, толстоствольных, невысоких, с густой светло-красной хвоей. Пирамиды хименов обступали и ту тропу, по которой я шел. Воздух был напоен хвойным ароматом. Дома были сложены из толстых стволов этих же деревьев, В конце концов, я просто остановился, не зная, в какую дверь постучать, и тут из-за деревьев появился человек, неспешно подошел ко мне и вежливо поздоровался.
«Не нужен ли вам ночлег?» — спросил он.
«Я пришел, чтобы задать предсказателям один вопрос.
Я давно уже решил. Пусть в любом случае думают, что я житель Кархайда. Как и наши исследователи, я никогда не испытывал в этом отношении особых трудностей. Среди множества кархайдских диалектов акцент мой был практически незаметен, а мои половые аномалии скрывали тяжелые и теплые одежды. У меня, правда, не было такой густой шапки волос и типичных для всех гитанианцев раскосых глаз с чуть опущенными уголками. К тому же я был несколько выше обычного их роста, и кожа у меня была темнее. Но все же я не настолько уж выходил за пределы нормы. Растительность на лице мне долго и тщательно выводили еще до того, как я улетел с Олюля. Тогда мы еще даже не знали, что на севере, в Перунтере, существуют волосатые племена, у которых не только чрезвычайно густые бороды, но и тела покрыты курчавой растительностью, как это бывает у белокожих землян. Меня даже спрашивали, когда это я умудрился так сильно сломать нос. Нос мой от природы плоский и широкий, а у гетанианцев носы тонкие и прямые, с четко очерченными изящными ноздрями, очень хорошо приспособленные для того, чтобы дышать леденящим воздухом планеты Зима. Вот и этот человек, встретивший меня на тропе в Отерхорде, смотрел на мой нос с легким любопытством. Однако на мое заявление спокойно ответил: «В таком случае вы, наверное, захотите поговорить с ткачом? Он сейчас внизу на поляне, если только не уехал за дровами. А может быть, вам угодно будет прежде поговорить с кем-либо из целомудренных?»
«Не знаю, не уверен.
Я, знаете, на редкость мало осведомлен».
Молодой человек рассмеялся и поклонился мне.
«Я польщен», — заявил он. «Я прожил здесь 3 года и все еще чувствую себя весьма мало осведомленным. Настолько мало, что об этом и говорить не стоит».
Он почему-то очень развеселился.
Однако манеры у него были удивительно приятные. С его помощью мне даже удалось припомнить кое-что о Хандере и ее особой мудрости. Я понял, насколько самонадеянным и хвастливым было мое заявление. Все равно, что сказать, подойдя к здешним обитателям: «Знаете, я на редкость хорош собой».
«Я хотел сказать, что ничего не знаю о предсказателях».
«Завидно», — сказал молодой обитатель. «И тем не менее, мы всегда вынуждены пачкать чистый снег своими следами, чтобы попасть куда-либо. С вашего позволения, я мог бы проводить вас на поляну. Меня зовут Госс».
«Дженли», — представился я, не упоминая своего Аи.
Мы углубились в лесную чащу. Узкая тропа постоянно петляла, то поднимаясь по склону, то опускаясь вниз. Тут и там, то совсем рядом с ней, то в отдалении, среди массивных стволов хименов стояли небольшие, сложенные из бревен дома. Все здесь было красновато-коричневым, мрачноватым. Во влажном воздухе было разлито спокойствие и хвойный аромат. От одного из домов плыли слабые нежные звуки кархайдской флейты. Госс шел легко и быстро, в нескольких метрах впереди меня, стройный и изящный, как девушка. Вдруг его теплая белая рубаха как бы вспыхнула в лучах света, и вслед за ним я вышел из густой тени леса на залитый солнцем широкий зеленый луг. Метрах в 6 от нас возвышалась неподвижная, очень прямая фигура человека. Он стоял к нам боком, его алый хаэб и белая рубаха, расшитая яркими эмалями, красиво выделялись на зеленом фоне. Подальше из густой травы поднималась вторая статуя. Человек, одетый в голубое и белое. Этот вообще даже не пошевелился и не взглянул в нашу сторону, пока мы разговаривали с первым. Они были заняты практикой психотренинга, так называемого присутствия, что, по сути дела, является состоянием транса. Хандераты, как всегда, от противного называют его антитрансом, имея в виду некую
утрату себя или саморастворение, осуществляемые через концентрацию образно-чувственного восприятия. Техника погружения в это состояние явно имеет самое непосредственное отношение к мистицизму и, пожалуй, связана с категорией имманентности. Впрочем, не берусь уверенно классифицировать ни практику Хандеры, ни ее категорий. Гус что-то сказал человеку в Алом Хаэбе. Тот медленно возвратился к реальности, посмотрел на нас и сделал несколько неторопливых шагов по направлению ко мне. Внезапно меня охватил страх. Под полуденным солнцем он светился каким-то иным светом, словно исходящим от него самого. Он был почти таким же высоким, как и я, только стройнее, с ясными глазами и открытым красивым лицом. Когда наши взгляды встретились, мне вдруг захотелось заговорить с ним мысленно, попытаться достигнуть глубин его души с помощью телепатии, которой я ни разу не пользовался с тех пор, как попал на планету Зима, и пока что пользоваться не намеревался. Сейчас, однако, это желание оказалось сильнее запрета. Я вышел с ним на телепатическую связь, но ответа не получил. Контакт не состоялся. Он продолжал смотреть мне прямо в лицо. Потом улыбнулся и сказал приятным, довольно высоким голосом: «Вы тот самый посланник, да?»
«Да»,
— заикаясь, ответил я. «Мое имя Фейкс. Нам весьма лестно принимать у себя такого гостя. Вы ведь поживете у нас в Уотерхорде?»
«С радостью принимаю ваше приглашение. Мне, если это возможно, хотелось бы немного узнать о практике предсказаний. А если взамен я смогу сообщить нечто интересующее вас, например, относительно того, кто я такой и откуда прибыл, то я...»
«Все, что вам будет угодно», — сказал Фейкс с безмятежной улыбкой. «Это просто замечательно. Ведь для того, чтобы попасть сюда, вам пришлось пересечь космический океан, затем проделать еще 2000 километров от Эренранга, перебраться через Каргов и...»
«Мне давно хотелось побывать в Уотерхорде, ведь ваши предсказатели пользуются удивительной славой.
В таком случае вам, наверное, интересно было бы посмотреть, как это происходит. Или у вас есть свой собственный вопрос к нам?»
Его ясные глаза заставляли говорить правду.
«Не знаю», — ответил я.
«Ну, Сутх», — сказал он. «Неважно. Это не имеет значения. Возможно, если вы останетесь здесь, то в конце концов решите, есть ли у вас вопрос к предсказателям, или совсем нет никаких вопросов. Знаете, есть лишь определенные дни, когда предсказатели могут собраться все вместе. Так что в любом случае вам придется пожить с нами некоторое время».
Я и пожил. И это были очень приятные дни. Мне была предоставлена полная свобода. Приходилось лишь порой принимать участие в общих работах, на поле, например, или в саду, а также заготавливать дрова и ремонтировать жилище. Гости вроде меня приглашались теми постоянными обитателями, которым в данный момент требовалась помощь. В остальное время никто меня не беспокоил, и порой за целый день мне не доводилось ни с кем обменяться даже словом. Наиболее часто моими собеседниками оказывались молодой Гос и Фейкс-ткач, чей удивительный характер, абсолютно прозрачный и одновременно абсолютно непостижимый, словно бездонный колодец, полный ключевой воды, как бы воплощал в себе чистоту и загадочность этих мест. По вечерам то в одном, то в другом невысоком, окруженном деревьями домике в гостиной у очага собиралась компания. Разговаривали, пили пиво, порой звучала и музыка, энергичные ритмы Кархайда, мелодически несложные, зато всегда в форме весьма изощренных импровизаций. В один из таких вечеров я наблюдал танец двух стариков Уотерхорда. Это действительно были очень старые люди. Волосы их совсем побелели, руки и ноги казались тощими, как палки, а кожистые складки у внешних уголков глаз нависали так, что, по-моему, мешали им видеть. Их танец был медленным, движения точными, рассчитанными, радующими сердце и взор. Старики начали танцевать в часу третьем, сразу после обеда. Музыканты совершенно произвольно то вступали, то почти все разом умолкали, за исключением барабанщика, который ни на миг не прекращал, искусно меняя ритм, вести мелодию. В часу шестом двое престарелых танцоров все еще продолжали свой танец. Миновала полночь, то есть они протанцевали уже более 5 земных часов. Впервые мне удалось наблюдать феномен додхи, произвольно вызываемую и контролируемую человеком концентрацию энергии. На Земле подобный истерический прилив сил может быть вызван, например, сильным душевным волнением, однако додхи землянам неведомо. Теперь мне гораздо легче было поверить в немыслимые истории, рассказываемые о стариках Хандратах. Здесь шла глубокая интровертная жизнь. Вполне самодостаточная, чуточку застойная. Хандраты были погружены в то самое воспеваемое ими особое неведение, которое является следствием неактивности и невмешательства. Основное правило подобного поведения прекрасно выражено их излюбленным словом «нусутх», которое приблизительно можно перевести выражением «все равно» или «неважно». Слово это — краеугольный камень культа Хандара, и я не стану притворяться, что хотя бы отчасти понял его. Зато после 2 недель, проведенных в Отерхорде, я начал гораздо лучше понимать Кархайт. За бесконечными государственными праздниками, сложной политикой и страстями которого стоит многовековая древняя тьма, пассивная, анархическая, молчаливая и в то же время удивительно плодотворная тьма Хандары. Именно среди этого, казалось бы, абсолютного молчания и вспыхивает вдруг необъяснимое откровение предсказателя. Молодой гос, который с удовольствием сопровождал меня повсюду, сказал, что я могу спросить предсказателей о чем угодно, любым способом сформулировав свой вопрос. Чем лучше обдуман вопрос, чем короче он сформулирован, тем точнее будет ответ на него, — сказал он. Неясность порождает неясность, и на некоторые вопросы, разумеется, ответа не существует. «А если я задам как раз такой вопрос?» — поинтересовался я. Это ограничение казалось мне искусственным, хотя и было уже знакомо. Гос совершенно неожиданно ответил: «В таком случае ткач откажется отвечать вам. Вопросы, не имеющие ответа, разрушили не одну группу предсказателей». «Разрушили? Вам ведь известна история лорда Шортха, который заставил предсказателей из цитадели Эссен отвечать на вопрос, в чем смысл жизни. Вообще-то случилось это уже более 2000 лет назад. Предсказатели в тот раз оставались во тьме в течение 6 дней и 6 ночей. В конце концов, все целомудренные впали в кататонию, блаженные умерли, а перверты насмерть забили лорда Шортха камнями. Ну, а ткач — это был человек по имени Меша».
«Основатель культа Йомеш?»
«Да», — сказал Гос. И засмеялся, будто сказал что-то веселое. Я так и не понял, над кем он смеялся, над последователями культа Йомеш или надо мной. Я решил задать такой вопрос, на который можно было бы ответить только «да» или «нет». Тогда, по крайней мере, можно будет судить о степени ясности или двусмысленности ответа. Фикс подтвердил слова Госса о том, что вопрос мой может касаться материй, совершенно неведомых предсказателям. Я мог спросить, например, будет ли в этом году в северном полушарии планеты С хороший урожай культуры ульм? Они ответят на этот вопрос, не имея ни малейшего представления о том, существует ли такая планета. Мне показалось, что все это похоже на самое обыкновенное гадание, вроде обрывания лепестков ромашки или подбрасывания монетки. «Нет», — заявил мне Фейкс, — «ничего подобного. Среди предсказателей никто не полагается на удачу.
да и весь процесс предсказания полностью противоположен обычному гаданию.
«Значит, вы читаете мысли?»
«Нет», — сказал Фейкс, улыбаясь открыто и безмятежно. «Но, может быть, вы устанавливаете между собой телепатическую связь, не отдавая себе в этом отчета?»
«А какой толк тогда был бы в предсказаниях? Если спрашивающий знает ответ, то зачем ему платить нам дорогую цену?»
Я выбрал такой вопрос, ответа на который мне определенно не доставало. Одно лишь время могло доказать, правы предсказатели или нет. Если только не одно, как я отчасти опасался, из тех поистине восхитительных профессиональных пророчеств, которые применимы для любого исхода дела. Вопрос мой отнюдь не был тривиальным. Я напрочь отказался от идеи спросить, например, когда перестанет идти дождь или иную подобную чушь, ибо осознал, что задавать вопрос предсказателям — дело не только весьма сложное, но и опасное, прежде всего для всех 9 предсказателей Отерхорда. Цена ответа была высока. 2 из моих оставшихся рубинов уплыли в казну цитадели. Однако для дающих ответ цена эта была еще выше. И когда я ближе узнал Фейкса, и мне стало почти невозможно поверить в то, что он просто ловкий трюкач, не менее трудно оказалось считать его абсолютно честным человеком, заблуждающимся относительно трюкаческого характера самой процедуры предсказания. Его интеллект и проницательность были столь же отточены, ясны и прекрасно огранены, как мои рубины, и я не осмеливался готовить ему ловушку. Так что вопрос мой содержал лишь то, что мне больше всего хотелось узнать. Итак, в день Оннеттерхат, то есть 18 числа текущего месяца, 9 предсказателей собрались наконец вместе в большом доме, который обычно стоял запертым. Это был как бы один огромный зал с каменными, очень холодными полами, слабо освещенный, так как свет падал из 2 очень узких щелеобразных окон под крышей. В глубоком камине, находившемся в одной из торцовых стен зала, горел огонь. Предсказатели все в плащах с низко надвинутыми капюшонами уселись кружком прямо на каменный пол, бесформенные застывшие изваяния, похожие на дольмены в слабых отблесках огня, горевшего в камине. Гос и еще 2 молодых обитателей, а также лекарь из ближайшего очага, в умолчании наблюдали за ними, сидя на скамьях у камина. Я прошел через весь зал и оказался в кругу предсказателей. Ничего особо сакрального не происходило, и все же вокруг царило странное напряжение. Один из предсказателей из-под лобья посмотрел на меня, когда я вошел в круг. Я успел заметить странное выражение его грубоватого, тяжелого лица и дерзкий, даже какой-то оскорбительный взгляд. Фейкс неподвижно сидел, скрестив ноги. Он был очень сосредоточен, весь поглощен концентрацией сил, отчего его обычно спокойный, негромкий голос прозвучал неожиданно для меня, как раскат грома. «Спрашивай», — велел он. Я, застыв в самом центре круга, задал свой вопрос. «Станет ли ваш мир, планета Геттон, членом Экумены или Лиги миров по прошествии 5 лет?» Воцарилось молчание. Я по-прежнему стоял в кругу, а точнее, висел в центре паутины, сотканной их молчанием. «Ответ на заданный вопрос существует», — раздался спокойный голос ткача. У предсказателей, казалось, наступила некоторая релаксация. Изваяния в надвинутых капюшонах ожили, задвигались. Тот, что так странно смотрел на меня, зашептал что-то на ухо своему соседу. Я вышел из круга и присоединился к сидевшему у камина. 2 из предсказателей были как бы обособлены от остальных. Они все время молчали. Один время от времени приподнимал левую руку, и слегка похлопывал или поглаживал ею пол. Он проделал это уже раз 10 или 20. Потом снова застывал в той же позе. Ни одного из них я раньше в цитадели не видел. Это были «блаженные», как называл их Гос. Они были безумны. Гос называл их еще разделителями времени, что примерно соответствовало нашему понятию «шизофреник». В Кархайде психологи и психиатры, хоть и не умели использовать телепатию, а потому были похожи на слепых хирургов, проявляли прямо-таки гениальную изобретательность в изготовлении наркотических средств, лечении гипнозом, в акупунктуре и криотерапии, а также во многих других видах ментальной терапии. Я тихонько спросил Госса: «А разве нельзя вылечить этих двух психопатов?» «Вылечить?» — удивился он. «А вы стали бы лечить певца от его удивительного голоса?» Пятеро следующих за блаженными по кругу предсказателей были постоянными обитателями Отерхорда, как объяснил мне Гос. Пока они исполняют функции предсказателей, они обязаны хранить обет целомудрия и не вступать в половую связь в период Кемера. Один из целомудренных, по всей вероятности, как раз находился в Кемере. Я легко мог выделить его из остальных. Уже научился отличать ту, не слишком заметную внешне, физическую активность, напоминающую просветление, которая свидетельствует о первой фазе Кемера. Рядом с этим человеком сидел второй по степени важности член группы предсказателей — Перверт. «Он прибыл сюда из очага Сприв вместе с врачом», — сообщил мне Гос. «В некоторых группах предсказателей искусственно создают первертов, вводят самым обычным людям женские или мужские гормоны за несколько дней до предсказания. Но лучше, конечно, иметь настоящего перверта. Этот, например, пришел охотно. Он любит славу». Говоря о перверте, Гос использовал местоимение, которым гетанианцы обозначают самца животного, а вовсе не то, которое применяется для человека в Кемере мужского типа. Гос даже немного смутился. Жители Кархайда свободны и даже с удовольствием говорят на любые темы, касающиеся вопросов секса или Кемера. К этому все они без исключения относятся с уважением. Однако они очень неохотно обсуждают различные типы извращений. Во всяком случае, в разговорах со мной это всегда было так. Слишком затянувшийся период Кемера, когда значительный дисбаланс женских или мужских половых гормонов нарушает привычное поведение гетанианца, здесь называется извращением или перверсией. Это случается, в общем, не так уж и редко. По крайней мере, 3-4% взрослых являются настоящими первертами или сексопатами с гетанианской точки зрения. Хотя по нашим земным стандартам это вполне нормальные люди. Перверты не считаются изгоями, однако относятся к ним с большим презрением, как, например, к гомосексуалистам в двуполых обществах. На кархайдском сленге их зовут мертвяками. Перверты бесплодны. Перверт из числа предсказателей, после того первого долгого и странного взгляда, которым он одарил меня в самом начале, больше не обращал внимания ни на кого, кроме своего непосредственного соседа, пребывавшего в Кемере, причем явно женского типа, который проявлялся тем отчетливее, чем сильнее воздействовало на него несколько преувеличенная, по здешним меркам, мужественность перверта. Перверт постоянно что-то нашептывал своему соседу. Тот отвечал немногословно и, как мне казалось, с некоторым отвращением. Остальные в течение уже довольно длительного времени продолжали хранить молчание. В тишине слышался лишь назойливый шепот перверта. Фейкс не сводил глаз с одного из блаженных. Перверт быстро и нежно накрыл своей рукой руку Кемерера. Тот с отвращением, а может и со страхом, отдернул ее и посмотрел на Фейкса, сидевшего напротив, как бы в поисках защиты. Фейкс не пошевелился. Кемерер остался на прежнем месте и в следующий раз, когда перверт дотронулся до него, даже не дрогнул. Один из блаженных вдруг поднял лицо и издал длинный, фальшивый, негромкий смешок. «Ах-ха-ха-ха! Фейкс поднял руку. и сразу же лица всех предсказателей в кругу обернулись к нему. Он словно собрал их взгляды в некий пучок. Сеанс предсказания начался в полдень. Шел снег, и свет серого дня вскоре померк, едва просачиваясь сквозь узкие окна бойницы под козырьком крыши. Слабые светлые полосы света протянулись от окон, словно косые паруса фантастических призрачных судов. На стенах возникли загадочные продолговатые тени. Лица предсказателей, сидящих на полу, слабо светились, как бы сами по себе. То взошла уже луна, лучи ее пробивались сквозь облака и лесную чащу. Огонь в камине давно погас, иного освещения в зале не было. Лишь неяркие полосы и треугольники лунного света вырывали порой из темноты то лицо, то руку, то чью-то неподвижную спину. Какое-то время я видел профиль Фейкса, застывший, как белый мрамор, в луче лунной пыли. Потом полоса света упала наискосок на сгорбленную спину Кэмерера. Голова его лежала на согнутых коленях, руки были уперты в пол, а все тело сотрясало странная ритмичная дрожь, совпадающая с ударами. Шлеп, шлеп, шлеп. Рукой по полу одного из блаженных, что сидел напротив Кэмерера в темноте. Все предсказатели казались связанными между собой, словно узлы единой паутины. Я совершенно непроизвольно почувствовал эту связь, этот беззвучный разговор между ними, как бы направляемый Фейксом и контролируемый им. Именно он, Фейкс, был центром паутины, ее ткачом. Бледный лунный свет распался на отдельные блики. Блики скользнули по восточной стене зала и исчезли. Паутина, сотканная внутренней силой предсказателей, напряжением и тишиной, становилась все более прочной. Я попытался прервать мысленный контакт с ними. Мне стало не по себе от этого затянувшегося молчания, наэлектризованного напряжения, от того, что меня, помимо моей воли, втягивает в круг их отношений, и я становлюсь как бы точкой, одним из узелков, создаваемой ими паутины. Однако, установив телепатический барьер, я почувствовал себя еще хуже, как бы отгороженным от них и в то же время во власти галлюцинаций, видений, мысленных контактов, прикосновений, диких образов и ощущений. Все мои чувства были как-то гиперсексуально окрашены, обладали какой-то гротескной странностью, немыслимое черно-красное кипение эротических символов и желаний. Передо мной мелькали жадно распахнутые колодцы с рваными краями губами, женские половые органы, раны, похожие на дьявольские пасти. Я полностью утратил равновесие, я куда-то падал. Если я не смогу выплеснуть в крики весь этот хаотический бред, я действительно провалюсь в него, я сойду с ума. Но крикнуть я не мог. Эмфатические и паравербальные силы, что действовали теперь, невероятно могущественные и запутанно сложные, созданные где-то в недрах сексуальной перверсивности и общей нарушенности половых отношений, в недрах общего безумия предсказателей, исказившего, казалось, даже само время и всепоглощающая необходимость сконцентрироваться и воспринимать лишь непосредственно данную реальность. Все это вместе было выше моей способности к телепатической самоизоляции, выше возможностей моего самоконтроля. Но все же эти безумные силы и страсти находились под контролем. Центром, управляющим ими, был неподвижный Фейкс. Проходили часы, пролетали секунды. Лунный свет больше не заглядывал в зал, скользя лишь по наружной стороне его стен. В самом зале царила тьма, и в самом центре этой тьмы был Фейкс, ткач, казавшийся теперь женщиной в одеянии из света. Свет лился, как серебро. Серебряными были странные доспехи, в которые была облачена женщина, и ее меч. Внезапно свет стал жгучим и непереносимо ярким. Он потоками струился по ее ногам. Расплавленное серебро, жидкий огонь. И она закричала от ужаса и боли: «Да, да, да!» Раздался тихий смешок блаженного. «Хе-хе-хе». Смешок этот становился все громче, пока не превратился в волнами набегающий крик. Казалось, ему не будет конца, хотя, по-моему, невозможно кричать так долго, не переводя дыхание. В темноте послышалось какое-то движение, борьба. Передвигалось нечто огромное, перемещались минувшие века, толпились тени грядущих поколений. «Свет! Свет!» — отчетливо и медленно проговорил чей-то мощный голос и еще раз повторил: «Свет! Подбросьте дров в камин! Дайте света! Больше света!» Оказалось, то был голос врача из Прива. Он давно уже вошел в круг, который полностью распался. Врач стоял на коленях перед блаженными, самыми хрупкими здесь душевно, но служившими чем-то вроде детонаторов. Оба сейчас лежали на полу бесформенными кучами. Тот, что пребывал в кемере, уронил голову Фейксу на колени и судорожно хватал ртом воздух. Его била дрожь. Фейкс с какой-то отстраненной лаской погладил его по голове. Один лишь перверт забился в угол, мрачный и всеми презираемый. Предсказание завершилось, время обрело свой нормальный ход. Паутина скрытых сил была разорвана. Сейчас торжествовали равнодушие и предельная усталость. Но где же ответ на мой вопрос? Как разгадать загадку оракула? Двусмысленное изречение пророка. Я опустился на пол рядом с Фейксом. Он смотрел на меня своими ясными глазами. И на какое-то мгновение я вдруг увидел его таким, каким он предстал во тьме. Женщиной в светлых серебряных доспехах, горящей в огне и с болью выкрикивающей «Да!». Фейкс заговорил, и видение тут же исчезло. «Получил ли ты ответ, о задавший вопрос?» — мягко спросил он. «Я получил ответ, о ткач». «Да, я его получил. Через 5 лет, начиная с сегодняшнего дня, Геттон станет членом Экумены. Ответ был утвердительным и очень ясным. Никаких загадок, никаких двусмысленностей. Даже тогда я осознавал, что ответ этот представляет собой не столько пророчество, сколько результат наблюдений и опыта. Я не мог отделаться от ощущения, что ответ этот абсолютно верен, тем более что он совпадал с моими собственными воззрениями. Ответ предсказателей обладал логической ясностью и чистотой обоснованного предвидения». Экумена владеет целым флотом космических кораблей, умеет перемещать тела и предметы в пространстве почти мгновенно на любые расстояния и в любые миры. Нам ведома телепатия, однако предвидение, предчувствие мы пока еще приручить не сумели. Для того, чтобы постичь эту науку, необходимо попасть на Геттон. «Я как бы нить накаливания», объяснял мне Фейкс через день или два после сеанса предсказания. «Наша общая энергия нарастает как вовне, так и внутри нас, исходит наружу и возвращается назад, каждый раз вдвое усиливая свой импульс, пока не происходит прорыв. Тогда в меня входит свет, окружает меня, и я сам как бы становлюсь этим светом». Один старик из цитадели, Арбин, однажды сказал мне: «Если бы ткача удалось в момент ответа поместить в вакуум, он продолжал бы гореть годами». Именно так трактует учение Йомиш состояние, в котором оказался Меши. Он ясно видел прошлое и будущее не один лишь миг, а в течение всей своей жизни, из-за вопроса, заданного лордом Шортхом. В это трудно поверить. Я сомневаюсь, что человек способен такое вынести. Впрочем, неважно.
Ну, Сутх. Вечный и двусмысленный ответ Хандартов. Как и всегда.
Мы шли рядом по дорожке, и Фейкс посмотрел на меня. Лицо его, одно из самых красивых человеческих лиц, какие я когда-либо видел, тонкое и твердое одновременно, казалось вырезанным из камня. «Во тьме, — сказал он, — нас было 10, не 9. Там был кто-то еще, не предсказатель».
«Да, был. Я не сумел мысленно отгородиться от вас. Вы, Фейкс, прирожденный слушатель, реципиент, к тому же у вас естественный дар проникновения в чужую душу, так что, по всей вероятности, вы прирожденный и весьма сильный телепат. Именно поэтому вы и есть ткач, тот, кто инициирует и поддерживает напряжение всей группы предсказателей, объединяя их общий дар предвидения до тех пор, пока связь не нарушится и вместе с ней не исчезнет и та паутина, что была соткана вами. В этот момент вы и получите ответ».
Он слушал мрачно, но заинтересованно.
«Странно слышать, как тайна моего искусства излагает посторонний человек извне. Я-то ощущаю его лишь изнутри, как последователь Хандры. Если ты позволишь, Фейкс, конечно, если ты сам этого захочешь, что до меня, то мне бы этого очень хотелось. Мы можем попробовать поговорить с тобой мысленно».
Теперь я был уверен, что он прирожденный телепат. Его согласие, немного практики и непроизвольно созданный им барьер исчезнет.
«Если ты научишь меня этому, я смогу слышать, что думают остальные?»
«Нет, нет, во всяком случае, не больше, чем ты слышишь теперь, благодаря своему дару ткача. Телепатия — это сугубо произвольная форма связи между людьми.
Тогда почему же людям не говорить друг с другом, как обычно?»
«Как тебе сказать? Но разговаривая, как обычно, кое-кто может и солгать.
А при мысленном разговоре?
Тогда солгать невозможно. Во всяком случае, преднамеренно».
Фейкс какое-то время размышлял, потом сказал: «Это искусство, которым должны бы заинтересоваться короли, политики и деловые люди».
«Деловые люди повели с телепатией яростную борьбу. Едва обнаружилось, что этому искусству легко можно научиться, как они на десятилетие объявили его вне закона».
Фейкс улыбнулся. «А короли?
У нас больше нет королей».
«Да, я понимаю, что... Что ж, благодарю тебя, Дженри. Но мое дело — забывать то, что знал, а не учиться новому. И я, пожалуй, пока не стану учиться искусству, которое может полностью изменить наш мир».
«Согласно твоему собственному предсказанию, ваш мир и так изменится не позднее, чем через 5 лет».
«Я тоже изменюсь с ним вместе, Дженри. Но у меня нет ни малейшего желания самому менять его».
Шел дождь. Затяжной мелкий дождь гетанианского лета. Мы поднимались прямо сквозь лес по горному склону чуть выше цитадели. Брели просто так, без дороги. Между темными ветвями виднелось серое пасмурное небо. С алых иголок хименов стекала чистая дождевая вода. Воздух был пропитан сыростью, но казался довольно теплым. Все вокруг было наполнено шумом дождя.
«Фейкс, скажи мне вот что. У вас, Хандаратов, есть дар, которым жаждут обладать люди всех миров. Вы можете предсказывать будущее. И все же вы живете, как и все остальные, как будто вам этот дар безразличен. Но какую роль в обычной жизни может играть этот дар, Дженри?»
«Ну, например, возьмем этот спор между Кархайдом и Оргарейном по поводу долины Синотх. Мне кажется, в последнее время престиж Кархайда сильно пострадал из-за этого конфликта. Так почему же король Аргавен не посоветуется со своими предсказателями,
не спросит, какую политику избрать, кого из членов Киоремии назначить на пост премьер-министра или еще что-нибудь в этом роде.
Такие вопросы задавать трудно.
Не понимаю, почему. Он ведь может просто спросить, кто наилучшим образом будет служить мне в качестве премьер-министра. И больше ничего.
Спросить-то он может, вот только не знает, что значит «служить наилучшим образом». Для него это может, например, значить, что избранник непременно отдаст долину Синод Оргарейну, а может быть, удалится в ссылку, а может быть, убьет короля. Это понятие может означать множество вещей, которых король вовсе не ожидает, да и не желает.
Тогда ему нужно предельно точно сформулировать свой вопрос.
Да, но видишь ли, вопрос такого рода потянет за собой еще целую цепочку вопросов. Даже король обязан уплатить свою цену за каждый из них.
А вы ему назначите высокую цену?
Очень, — спокойно сказал Фейкс. Задающий вопрос, как тебе известно, платит столько, сколько может себе позволить. Вообще-то короли приходили раньше к предсказателям за советом, но не слишком часто.
А что, если один из предсказателей сам обладает в обществе достаточной властью?
Обитатели цитадели не имеют ни власти, ни государственного статуса. Меня, конечно, могут вызвать в Эренранг и даже избрать членом Киоремии. Что ж, если я соглашусь принять этот пост и поеду туда, то верну себе и общественное положение, и свою тень, но моей роли ткача тогда придет конец. И если у меня самого возникнет вопрос, мне придется поехать в цитадель Орньи, уплатить цену и получить ответ. Но мы, Хандераты, не стремимся получать ответы. Иногда, правда, трудно подавить это желание, но мы стараемся.
Фейкс, я что-то не совсем тебя понимаю.
Дело в том, что наша основная задача здесь — узнать, какие вопросы задавать нельзя.
Но ведь вы же те, кто дает ответы.
Значит, ты все еще не понял, Дженри, зачем мы совершенствуем и практикуем искусство предсказания?
Наверное, нет.
Чтобы доказать полную бессмысленность получения ответа на вопрос, который задан неправильно.
Я довольно долго размышлял над этим, пока мы брели под мокрыми от дождя густыми ветвями Оттерхордского леса. Лицо Фейкса под белым капюшоном казалось усталым, но спокойным. Внутренний свет, обычно горевший в его глазах, угас. В глубине души я все-таки почему-то немного побаивался его. Когда он смотрел на меня своими ясными, добрыми, честными глазами, мне в лицо будто заглядывали 13 тысячелетий развития Хандеры. Этот старинный способ мышления и бытия, прекрасно организованный, всеобъемлющий и последовательный, давал человеку настолько полную свободу мысли и уверенность в себе, такое совершенство дикого, естественного существа, что казалось, будто неведомое, великое и вечное взирает на тебя из своего неприходящего сейчас. «Неведомое», — тихо звучал в лесу голос Фейкса, «непредсказанное, недоказанное, вот на чем основана жизнь. Лишь неведение пробуждает мысль, недоказанность — вот основа для любого действия. Если бы твердо было доказано, что Бога не существует, не существовало бы и религий, не было бы ни Хандеры, ни Йомиш, не было бы домашних божеств, ничего. Впрочем, если бы имелись четкие доказательства, что Бог существует, религии тоже не существовало бы. Скажи мне, Дженри, кто является абсолютно достоверным? Что можно счесть постижимым, предсказуемым, неизбежным? Назови хотя бы что-то, известное тебе, что непременно свершится в твоем будущем и моем. мы оба непременно умрем.
Да, это верно. Существует один лишь вопрос, на который можно дать твердый ответ. И этот ответ мы уже знаем сами. А потому единственное, что делает продолжение жизни возможным, это постоянная, порой непереносимая неуверенность в ней, незнание того, что произойдет с тобой в следующий миг.